Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь у нас тот семейный стол, семейный самовар. Образно говоря, семейные пряники. По-семейному одетая Алла Сергеевна Митрофанова, ведущая программы «Семейный час».
Александр Ананьев.
И мы сейчас хотим представить вам гостя, который стал для нас, ну, очень особенным человеком. Во-первых, потому что он открыл для нас Нарнию. Вы можете себе представить, каждый раз, когда мы говорим людям, которые очень хорошо знают Подмосковье, очень хорошо знают окрестности Сергиева Посада, мы говорим, а знаете ли вы, что там, буквально в нескольких минутах от Сергиева Посада, есть лучший город России, город Пересвет? Они делают круглые глаза и говорят, что-то я не слышал о таком городе. И это удивительно. При том, что там нету резных теремов, нету рублевских усадеб, нету всего того, что делает город как бы выдающимся, там обычные дома, обычные улицы, обычные деревья. Но ввиду того, что город долгое время был закрытым, и там жили люди с 5 высшими образованиями, и по сей день, наверное, живут, этот город, он впитал в себя такую интеллигентность, такой уют, такую какую-то чистоту и красоту, что ты приезжаешь туда и начинаешь говорить на полтона ниже, просто чтобы не спугнуть вот ту красоту, которая вокруг. Именно там, в городе Пересвет, в Подмосковье, рядом строится Сергиевой Лаврой, служит и живет замечательный человек. Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов. Добрый вечер, отец Константин, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер. Одно из любимых моих произведений — Нарния. И,
правда?
Да, и вы так прям хорошо рассказали, прям удивительно.
Ну и все ж так и есть.
После того, как мы опубликовали разговор с вами, нам написало несколько десятков человек, которые восторженно нам начали... Они не знакомы были, но они восторженно начали нам рассказывать о том, что «а я ж была у отца Константина на генеральной исповеди». Такое впечатление, что вся Россия именно на генеральную исповедь рвется вот именно в Пересвет к отцу Константину. В чем магия? Действительно Нарнию открыли там?
Да нет, я думаю, что... Это преподобный Сергий и Александр Пересвет. Они являются такой вот, являются нашими святыми покровителями. И поэтому они, наверное, привлекают своими молитвами, благодатью и к нам в город. И нам нужно тоже развиваться духовно и расти. Мы молодые, нам только 23 года.
Приходу вы имеете в виду?
Да, да. В 2000 году, 26 ноября, мы только открылись. Но само открытие и сама эта история маленькая, она была связана с такими для нас важными, чудесными событиями. У нас даже было явление Божьей Матери, вот, и Пересвете, да.
Ого.
Я писал докладную на совет старца Троицкого Сергия Лавру, там, по благословению Докиноместника. Они смотрели, рассматривали все это, изучали, вот, и дали нам благословение каждую пятницу читать акафист Успения Божьей Матери. И мы читаем попеременно. У нас, мы уже читали тогда Казанское, но, ну, читайте попеременно Казанское и Успение, потому что у нас явление было само на Успение Божьей Матери в 2004 году. И вот поэтому, наверное, может быть, этот город немножко... Как-то так.
Он особенный, он, да, особенный, в нем есть
мы
какой-то...
Мы об этом не афишируем особо нигде, но вот...
Незримый... Так на радио «Вера» просто рассказали, да, да, так да. Не афишируем.
Незримый, неизъяснимый свет в этом городе, друзья. Вот хотите подарить себе буквально хотя бы пару часов тихой радости, обязательно отправляйтесь в этот город. Ну, а на обратном пути обязательно можно посетить преподобного Сергия Радонежского. 8 октября... Православная церковь отмечает память представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. И сегодня, ну, во-первых, поскольку у нас в гостях отец Константин, в жизни которого преподобный Сергий просто играет огромную роль каждый день, и вы, да, просто чувствуете друг друга, и вот в этом каком-то молитвенном общении находитесь постоянно, мы решили посвятить программу «Семейный час» именно преподобному Сергию. Но... в неожиданном свете. Задам вопрос в качестве эпиграфа, отец Константин. Как вы считаете, святые счастливы во время своей земной жизни? По-человечески, по-бытовому?
Ну, я, знаете, я вообще думаю, много об этом размышляю. Вообще, как же святые, вот они... переживали эту жизнь, жили, уж какие у них были мысли, все много другое. И часто читая именно их воспоминания, дневники, то я понял для себя, не знаю, насколько я смог это понять, что, в принципе, они ничем не отличались от наших переживаний, от нашего отношения к жизни, то, что они так же мыслили, так же чувствовали, так же переживали, так же скорбели. Все то же самое. Только отношение немножко было к стремлению вверх, оно было другое, чем у нас. Иногда мы все-таки руки опускаем, а они их не опускали. А так, я думаю, что ничем они не отличались от нас. И, конечно же, они и скорбели, и не всегда были удовлетворены, может быть, чем-то, да, и по-человечески. Ну, даже вспомнить историю Василия Великого и Григория Богослова, двух святителей, да, когда Василий Великий по необходимости отправляя своего друга, святителя Григория, ну, вот, там, в одно такое селение, там, городочек такой небольшой, и как он томился этим, да, как ему было тяжело от этого, что вот ему там этого, по душе ему это не подходило, вот, и поэтому и святые, когда читаешь святителя Луку, воина Сенецкого, когда он был тоже в ссылках, да, и как он сам пишет, что я полюбил страдания, да, то есть насколько они испытывали, они все проходили то же самое, да и сам Господь наш, мне кажется, он тоже испытывал определенное вот такие вот человеческие отношения к жизни, переживания, как и мы все с вами.
Я полюбил страдания. Это очень важно. Без этого святого представить себе трудно. Более того, выражаясь современным языком, я не могу себе представить святого, у которого все хорошо в жизни. Дом, дача, машина, две машины на семью, хорошая собака, дети здоровы. Отпуск в Анапе, да? Нет. Это не делает человека святым.
Не все святые были мучениками.
Мучениками нет, но святые находятся в постоянной борьбе, в постоянных лишениях, в постоянном беспокойстве. Им никогда не бывает комфортно. Я сразу вспоминаю...
Я, например, вспоминаю святых благоверных князей Петра и Февронию Муромских, которых, правда, мы знаем в основном по литературному источнику.
Но им очень непросто пришлось.
А тем не менее, они все преодолели рука об руку, и каких-то явных страданий в их жизни не было. И тем не менее, вот они и прославлены как святые благоверные князья.
Да, по сути своей, если мы посмотрим на свою жизнь, то у нас многие страдания, которые у нас есть, они же тоже немножко страдательны для нас, потому что мы на них обращаем особое внимание. Мы, если немножко начнем по-другому смотреть, то многие проблемы у нас тоже уйдут на второй план. И, вы знаете, страдания страданию рознь. И если честно сказать, что вот я сколько раз наблюдал за людьми, которые привыкли трудиться, которые привыкли молиться, которые привыкли жить в определенном темпе жизни. Для них страдания больше всего – это когда они не могут что-то делать. Когда они, наоборот, находятся в покое, в уюте, они не могут. Для них это вот, ну, дискомфорт. И наоборот, да, и знаете, это как вот, наверное, вот воины, да, вот они тоже... Когда приходится им как-то вот трудиться, там, полагать свою душу, то когда они приезжают домой, они рвутся обратно. Вот. И мать, которая рожает дитя, зная, что ей предстоит определенное страдание, иногда прям, ну, мучение, да, серьезное. И она все равно готова преодолеть, только бы родить ребенка. Поэтому вот это... Вот у нас немножко сейчас есть такая тенденция, я заметил у многих, что даже я слышу иногда такие православные размышления, что, дескать, ну, Богу противны страдания, Бог не посылает страдания, что страдания – это все такое, это что-то такое вот, ну, там, специально придумали. На самом деле, вот... Надо жить в комфорте, и православие – это тоже комфорт, должно создавать для нас комфорт, и жить, как избегая страданий. Но тогда мы придем к очень страшным последствиям. И на самом деле нужно не туда, не туда. Не надо специально искать себе там страданий. И не надо специально их избегать. А нужно просто со смирением принимать все, что Бог посылает. А Господь посылает нам все, и сладкое, и кислое, и соленое, и горькое на пользу. Поэтому, я думаю, это как-то так.
Вы знаете, у меня в связи с вот этим самым культом страдания есть тоже свои соображения. И почему у меня вот такое, как сказать, вот когда твой отец Константин говорите о среднем пути, для христианина золотой путь, действительно, средний путь, это всегда так было. А когда страдания начинают возводить в культ, точно так же, как и комфорт, у меня это вызывает какое-то чувство протеста. Знаете почему? Потому что сегодня нередко, например, можно услышать такое мнение, что, ну вот да, в советские годы церкви тяжело жилось, но зато у нас теперь есть новомученики. Ну, то есть, если бы, да, Сталин, советское руководство на этих людей страданий таких не обрушили, если бы их не расстреляли, вот, и не отправили бы в лагеря, то у нас бы тогда и мучеников не было. Ох, как хорошо, что у нас мученики есть, и как хорошо, что их отправили на страдания. И вот эта логика, она какая-то, знаете, по-моему, тоже...
Это дьявольская логика, что
ли? Ну, да.
Но это логика у тех людей, которые... наверное, сами не попадали в эти состояния. Не знают, что это такое. Это тяжело. И многие новомученики описывают, они писали, как тяжело это было, как им трудно это было. Но я говорю, вот любая крайность, она же от дьявола. И здесь тоже такой момент есть, да, что вот одна группа людей, как вы говорите, вот там даешь страдания и побольше, вот. А другая группа людей, наоборот, стараясь это нивелировать, она говорит, нет, вот страдания, это вообще что-то такое тоже вообще неправильно. Хотя, на самом деле, вот любой человек, который даже вот понятие психологии, да, как сегодня любят увлекаться этой темой, есть такое понятие, как вырвать человека из комфортной жизни, да, вот вырвать его
из зоны комфорта.
Из зоны комфорта, да, потому что он начинает киснуть, он начинает попадать там в депрессию, он впадает в уныние. И единственное, вот, знаете, вот часто очень бывает так, что замечаешь, и потом это находишь подтверждение и в исследовании врачей и других людей, что человеку полезно трудиться до пота, чтобы пот выделялся, элементарно выделялся пот человеческий, да? То есть человек должен трудиться до пота, чтобы быть здоровым не только телесно, но и психически. И если этого не будет, вот просто элементарно, да, вот даже, извиняюсь, там, в баню сходить. То есть не просто погреться, да, а именно пропотеть. И это не только телесное здоровье, но это и душевное здоровье, как ни странно. Поэтому я даже некоторым там прихожанам рекомендую обязательно ходите в баню, чтобы потеть.
Прихожане, идите в баню.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет протоиерей Константин Харитонов. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы говорим сегодня о... И вот тут я понимаю, что тему-то я и не озвучил. Как воспитать из ребенка святого? Вот именно такой мы сформулировали тему в честь праздника Дня памяти представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всей России чудотворца. И, конечно же, о ком, как, вернее, с кем, как не с настоятелем подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а протоиереем Константином Харитоновым говорить об этом. Немножко отматывая назад к зоне комфорта, не так давно узнал удивительную детальку, которая чуть-чуть, знаете, изменила такие акценты по жизни. А в английском языке знаете, как будет утешитель в отношении Христа?
Как?
Комфортер. Человек, который создает тебе комфорт, утешитель. То есть он не утешает, но он тебя обнимает, и тебе становится хорошо. И в этом смысле выражение «зона комфорта» для христианина приобретает совсем другое значение. Зона комфорта – это когда тебя Христос обнимает, и тебе становится спокойно и хорошо. И вот из этой зоны комфорта
никуда не хочется уходить.
Никуда не хочется.
Ну да.
Да. Почему я затеял разговор о том, каково живется святым? И вообще, не странно ли это, хотеть, чтобы мой ребенок был святым? Перед началом разговора мне, дорогой отец Константин, показалось, что желать ребенку святости значит обречь его на очень-очень-очень-очень непростую жизнь. Жизнь, полную страданий, лишений, ограничений, испытаний и мучительной, возможно, смерти. Чего я хочу для своего ребенка? Да я хочу, чтобы у него все хорошо было, чтобы он был счастлив, чтобы ему было спокойно, чтобы ему было уверенно. Вот. Начнем с этого вопроса. Вы бы хотели такой, явно скажем, непростой участи для своих детей?
Ну, мне кажется, здесь немножко у вас такой вопрос, понятно, немножко так, есть тут такая...
Полемическое заострение.
Да-да-да, есть немножко такая, ну, можно сказать, неточность такая, потому что все-таки мы святость подразумеваем не совсем, не всегда верно, потому что мы читаем, что тебя святых, понятно, там, да, вот, рос там, трудился, молился, там, преподобный Сергий, допустим, да, вот это ж образец для нас всех, он уже в утробе матери, да, вот он прославил Троицу, он не пил молока у матери, там, в среду и пятницу, он уже с юности своей постился и строго постился, даже мать его спрашивала, зачем так мучаешь себя, он считал себя уже тогда великим грешником, да, то есть он уже тогда приобретал важную добродетель, как смирение. Но все-таки это путь совершенных, это путь, ну, как сказать, знаете, вот не всегда же есть все из нас там великие музыканты или великие художники. Это кому-то Богом дано. Вот все-таки мы должны понимать, что это было Богом дано преподобному Сергию, и он, конечно же, своей свободной волей выбрал этот путь и пошел за Христом. Но когда мы говорим о святости, чтобы, хочу ли я воспитать своего сына святым или дочь, конечно же, да. Но я для себя понимаю, что чтобы они стали святыми, они, в первую очередь, должны быть со Христом. Всегда. Где бы, что бы с ним ни произошло, кем бы они ни стали. А уже Христос, он найдет, как их привести к этой святости. Знаете, когда мы начинаем что-то там планировать, какой-то путь, и путь такой-то, создавать путь подвижнический, мы можем даже этим оттолкнуть детей от этого пути. Потому что если мы начнем их там обременять какими-то большими правилами молитвенными, обременять их какими-то подвигами, какой-то основе мы, конечно, должны учить. Но самое главное, это мы должны научить личным примером, наверное, это самое главное, полюбить Бога.
Ну, собственно, Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия, это же как раз пример такой святой семьи.
Да, это величайший пример святой семьи. Они как раз, они просто, они жили, любили Бога, они почитали Бога, дети впитывали это уже с самого рождения. И это вот любовь к Богу. Преподобный Стефан у них тоже, да, сын старший, он тоже святой. Преподобный Сергий, да, вот младший сын Петр там, неизвестно. Ну, я думаю, я верю, что, наверное, и он тоже сподобился Царство Небесное. Вот, конечно, это величайший такой пример для нас, для нашей Святой Руси, Кирилл
Мария. А этот пример устарел? Я просто пытаюсь представить себе современную московскую семью, ну или подмосковную. И родители делают все возможное, чтобы дети, сыновья, не получили хорошее образование, не женились, чтобы жены у них были прекрасные, не нарожали им внуков, не жили там в загородном доме, а чтобы они, достигнув какого-то возраста, бегом опережая свой собственный вопль, пошли в монастырь.
Ну, все-таки преподобный Кирилл и Мария – это не единичный пример, это не единственный путь. Путей этих уже много. У нас есть путь и праведный Иоанн Кронштадтский, да, у нас пример. У нас есть путь царская семья, которые, ну, жили в условиях царских условиях, окруженные особой такой заботой и всем остальным. Елизавета Федоровна, да, тоже, пусть у нее детей не было, но она жила в определенных условиях. Вы знаете, такой пример красоты, женской красоты, чистоты и красоты, когда, как взирая на женскую красоту, человек должен прославлять Бога, создавшего такую красоту, как сказал Романов, да, поэт. Поэтому здесь путей много. В любом случае, кем бы то ни было, это не, для святости не мешает ни машина, ни загородный дом, ни квартира, она не мешает быть святым.
Очень мешает. Мешает аки-верблюду, мешает пролезть
если,
в игольное ушко.
Если, знаете, вот, если мы на это просто будем делать акцент, если мы будем это служить, знаете, вот недавно была память, соответственно, это получается уже 2 недели назад, преподобного Силуана Афонского. Вот. И есть в книге о нем сказано, что как-то они работали там на лесопилке, и как один там собрат хвалил немецкую технику. Что, дескать, вот какая немецкая техника, хорошо она работает, вот у нас у русских такого нет. И старый Силуан, он говорит, так подумал, помолился, потом он говорит, мне думается, это потому, что все-таки наш русский народ, он больше устремлен на небо, а не на землю. И поэтому он говорит, что все-таки, если бы наш русский народ тоже бы больше смотрел бы на земное счастье, на земные блага, то он бы не создал бы не менее хорошую технику, как и немцы. Но вот это мнение преподносило. В принципе, мне оно, ну, понравилось, и оно близко, потому что на самом деле, вот часто беседуя с простыми людьми, даже не скажу, что прямо вот сильно церковными, наш народ, он все-таки, у них, у нашего народа присуще вот за эти там тысячелетия, да, нашей христианской жизни, присущи все-таки идеалы такие высокие, такие жизнь ради высокого, ради чего-то.
Я бы за весь народ-то не говорил.
Я вообще была бы не против, если бы помимо высоких идеалов и стремлений,
я встречаю, и
мы бы еще фантики не бросали мимо урны и окурки не оставляли,
вы знаете,
на
у нас,
улице.
На самом деле, так чище, где бы то ни было.
Так это у вас пересвет. Мы же про него рассказали.
Мы весь Дальний Восток проехали не так давно.
К сожалению,
мы были в шоке, в ярости и в недоумении. Как такой прекрасный край можно было превратить в такой...
Есть замечательные города, есть Южно-Сахалинск, ну... Но в целом,
ну, есть, да, но...
вопрос, почему мы не можем о своей земле позаботиться, для меня, например, очень остро стоит.
Ну, земли у нас много, большая, не успеваем.
Хорошо. Возвращаемся к разговору о преподобном Сергии, о детях, которым суждено стать святым, и о их родителях. В чем была заслуга Кирилла и Марии в воспитании будущего преподобного? Что они сделали? Потому что вот так посмотришь и понимаешь, что изберет тебя Господь, чтобы ты шел по этому пути или нет, пошлет он на твоем пути старца-чернорисца с саном пресвитера в глухом лесу или нет, не зависит ни от тебя, ни от твоих родителей. От твоих родителей зависит лишь то, чтобы у тебя был кровь, еда, даже с образованием. Ну, то есть я так понимаю, что у будущего преподобного Сергия Радонежского не все, слава Богу, было с учебой. И он не мог достичь каких-то результатов в учебе, и родители ему в этом тоже то ли не собирались помогать, как по тем временам было, в общем, нормальным, то ли не могли помочь.
Да нет, я думаю, что помогали, просто, может быть, мы всех подробностей, понятно, мы не знаем, и, ну, они, по крайней мере, видели его усердие, потому что преподобный Сергий старался, он усердно старался учиться, но не получалось. И, конечно, когда ты видишь, что ребенок старается, тут что уже делать? Тут только остается молиться и ждать уже, на самом деле, явной Божьей помощи. Но я думаю, что самое главное они сделали, главный их подвиг, то, что, во-первых, они, я уверен в этом 100%, это видно из их жизни и из их кончины, они, во-первых, любили друг друга, Кирилл и Мария. Любили по-настоящему, они были верными, простыми, верными супругами друг другу. И они оба, они любили Бога. Они умели по-простому любить нашего Творца. И вот эта любовь к Богу, любовь друг к другу, она, плоды любви, они известны, да, и поэтому эти плоды любви семейные, они и родились, ну, в том, что у них двое святых, канонизированных святых сыновей. И поэтому тут не нужно какой-то особой школы, знаете, каких-то знаний, каких-то таких-то талантов, каких-то особых, каких-то, наверное, способностей к этому. Просто, на самом деле, когда муж и жена любят друг друга искренне, от всего сердца, когда они верны друг другу, вот, по заповеди Божией, и когда они любят Бога и ближнего, потому что они принимали же странников, они же принимали всех, они помогали. Почему и Чернорис к ним-то и пришел, как странник они его приняли? То есть они исполняли заповедь, и преподобный Сергий эту заповедь хранил из семьи, он вынес ее из семьи, потом он говорил, что принимайте всегда странников. У нас до сих пор в Лавре есть странноприимный дом, кормят у нас тоже людей там бесплатно, есть это целое направление. То есть это, и преподобный Сергий из семьи вынес это, он вынес то, что он получил в семье. Любовь к Отечеству у них была крепкая. Отсюда мы видим и преподобный Сергий, насколько он любил Отечество, что он пешком ходил там по всем князьям, уговаривая их объединиться в единое государство, не участвовать в междоусобицах. И я думаю, что как раз они и заложили к нему эту любовь к Богу, к людям, к Отечеству, ко всему тому, что есть у нас в нашей жизни.
Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация, рекламы у нас нет, но есть замечательная информация, которая может изменить вашу жизнь к лучшему. А через минуту мы вернемся к разговору в студии «Радио Вера». Это программа «Семейный час». Не переключайтесь.
«Семейный час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов. С вами ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
Получается, отец Константин, Кирилл и Мария не ставили перед собой задачу воспитать святых. И вот вопрос, как у них это получилось?
Ну, я думаю, что вот, наверное, вряд ли кто-то так вот себе какой-то в план жизненный может поставить такое высокое, хотя и важное, и нужное для всех нас. И мы все должны быть святыми, да, потому что Господь говорит нам, будьте святы, ибо я свят. И святость, она... Это она не то, что это хочешь, не хочешь. Это требование Бога, чтобы мы были святы. Вот. Просто мы же обычно переносим мирское понимание какой-то вот жизненных наших таких-то устроений на и небесное. То есть для нас святой – это какой-то человек, он...
другого вида.
Да, вот какой-то особенный, какой-то вот, знаете, вот это... имеющий, обладающий какими-то особыми знаниями, обладающий особыми талантами, обладающий карьерным ростом, таким у него хороший карьерный рост, там, наверное, по линии святости и все остальное. Вот. А на самом деле, что такое святость? Да? Это жизнь, простая жизнь в любви к Богу и к людям, и все. То есть, в принципе, на самом деле, тут что-то замысловатого и нету.
Ну, очень беспокойная жизнь. Очень беспокойная, очень тревожная и очень такая...
Это аще кто может быть совершен быть, то тут уже да. Вот совершенство... Вы знаете, все-таки мы должны немножко, опять же, разграничивать. Есть вот совершенство святости, совершенство
святость,
пути.
Святость, кстати, не факт, что совершенство. Ведь, ну, это не безгрешность.
Нет, ни в коем случае. Потому что, знаете, если ты уж почувствовал себя безгрешным, то тут кричи
караул. Уже ничто не поможет.
Да, да.
Я вспоминаю, к кому из отцов-пустынников были обращены слова «Сходи в такой-то город», когда тот о себе подумал, что многого достиг.
Да, там...
Сходи...
И Антоний Великий, там нет, несколько было таких случаев.
Вот у Антония Великого, по-моему, точно, да, это я наверное, в связи с ним и читала об этом. В такой-то дом. и посмотри, как там люди живут. Он приходит, смотрит, а там две женщины, ну, типа, сестры, не сестры, а жены двух братьев, или невестка и свекровь, вот как-то так, какой-то такой,
ну,
расклад.
Две женщины,
ну, то есть не мать и дочь, и не две родные сестры, а вот две женщины, просто принадлежащие одной семье. Друг с другом во взаимодействии, по хозяйству. И так он смотрит на них, смотрит, вроде бы, ну, хорошо, дружно, мирно, замечательно, слава богу. А потом спрашивает: вы знаете, вот откройте мне, что же такого удивительного у вас, что вы превосходите иных монахов-подвижников в добродетелях? Они сказали: да ничего у нас такого нет. Ну, разве что, может быть, вот мы не поссорились друг с другом никогда. И это настолько здорово. Это известная история, я ее постоянно себе напоминаю.
Ну да, там же есть еще и про сапожника тоже есть. Что
про
же
сапожника,
же,
да,
что
тоже.
Что я, все спасутся, один я погибну, как он мыслил, и все. То есть простая смиренная мысль поставила выше пустыножителей.
И мы этих имен не знаем. Потому что эти люди, они прославлены у Бога.
Многих имен не знаем, да.
А мы их здесь не знаем. Поэтому нам кажется, что святость – это вот либо мученический такой венец,
это
либо
это яркие проявления святости, кого Бог открыл. Да.
Да. Но это не всегда так.
Вы знаете, вот Переславль-Залесский, есть Данилов монастырь, а он же построен на месте, где преподобный Даниил захоранивал всех, вот кто зимой там были потеряны, околевшие, без имени, без рода, без звания. Он находил их, хоронил, такое божедомие такое. И однажды он увидел такое видение, что от этого места исходило множество таких светящихся столпов. И он понял, что здесь многие безымянные лежат святые. И впоследствии был устроен там монастырь, храм. То есть, а умерли-то они как? Вот он околел где-то там зимой, ехал где-то, замерз, и все. И кажется, смерть такая, знаете, даже, ну как мы же представляем себе тоже смерть как-то, ну, у святого, какая она же бы такая, знаете, какая-то особенная. А вот был такой же случай, тоже старцу там было показано, как умирает праведник, и как умирает грешник из двух верующих, да, когда... Там даже был один какой-то архимандрит или кто-то там из таких старцев известных. Вот, его хоронили с почестями, там собралось, потому что он умирал, там, когда умер, то есть его хоронили с почестями, собралось много народа. А он слышит голос, что Господь говорит: возьмите его душу, верните в ад, потому что я не нашел в его душе себе покоя. А в другом месте умирает простой человек, нищий, там он лежит, всеми забытый, никому не нужный, он умирает. И тут голос ангела говорит: Господи, вот душа боится разлучиться с телом. Он говорит: я послал уже пророка Давида, он сейчас взыграет гуслями, и душа спокойно выйдет из тела. Там встречали святые эту душу этого нищего. И поэтому... Поэтому и один суд человеческий, другой суд Божий. Мы не знаем, как. Но мы знаем одно, что на самом деле вот достигнуть этой святости очень просто. Нужно жить просто. И не нужно что-то усложнять. И кем бы человек ни был, на ком бы месте его Господь не призвал, куда бы он ни пошел, он может сохранять себе Христа в своей душе и развиваться, и творить, и быть кем угодно, быть космонавтом, быть врачом, учителем, священником, быть хоккеистом, футболистом, быть и президентом, быть и электриком, сантехником, кем угодно. Главное, дело же не в этом, дело в том, как ты к этому относишься, к этой жизни.
Это к слову о том, что, желая детям святости, не обязательно, если ты им желаешь святости, не обязательно ты их обрекаешь на путь страданий,
мучить, да.
Да, мук и всего остального.
И призывать к тому, чтобы они там как-то жили как-то мучительно, тяжело, да.
Я все равно вспоминаю, знаете, Елизавету Петровну Глинку. Она не канонизирована, она не признана святой. Более того, я с ней лично не был знаком. Но я несколько раз смотрел фильм «Доктор Лиза», посвященный Елизавете Петровне. Фильм, который был снят при участии, непосредственном участии людей, которые с ней были и остаются знакомы, и любят ее, и знают ее. И они подтвердили, что этот фильм, в общем, документально точен. Он очень хорош в этом отношении. И сыграна Елизавета Петровна была блестяще, очень убедительно. Так вот, она была невыносима в жизни.
Ну, почему?
Она делала невыносимой жизнь своего мужа, своих друзей. Она постоянно попадала...
Они так не считали.
Она
не...
жила на таком надрыве. Ну, как не считала? В фильме же он кричит мне: ну, как ты так можешь? Прекрати, не смей этого делать.
И она любит все равно ее делает. Бесконечно.
Любит бесконечно, конечно, потому что, ну, невозможно не любить свою жену, но жизнь-то все равно твоя становится невыносимой.
Кто-то сказал о святых, что со святыми жить очень трудно.
Да, 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 я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Поэтому у меня большие сомнения, знаете, что вот так, положа руку на сердце, родители вот прямо хотят, чтобы их ребенок был святым. Да ладно, пусть у тебя все будет хорошо. Вот просто, чтобы ты был здоров, счастлив. Вот,
искренне вот. Верующие...
Как-то в жизни всегда есть место подвигу. Главное — держаться от этого места подальше. Понимаешь?
Ну, вот это наша вот сейчас, вот все-таки, я считаю, эта позиция, она такая, наверное, все-таки неправильная.
Она очень человеческая.
Ну, понятно, что она человеческая, но... Вы знаете, я сегодня понимал, как говорил батюшка Серафим, который, он говорил, что вот на самом деле благодать, она, которая была там 2000 лет назад и сейчас, она одна и та же. Не хватает только решимости. И вот это вот, когда человек, вот вы говорите, он на пути каждого из нас встают какие-то моменты, где ты должен быть немножко таким подвижником, быть, ну, совершить какой-то внутренний подвиг. Не то, что внешний, а даже внутренний. На что-то пойти. И вот когда ты принимаешь какое-то решительное... внутри своего сердца принимаешь какое-то решение, и ты решаешься, то поистине ты обретаешь, ты как бы, знаете, вот я вот недавно понял для себя чисто, что вот есть люди, которые идут со Христом, а есть люди, которые идут рядом, но не со Христом. И вот это все-таки есть какое-то разграничение. И поэтому есть как бы люди, которые ощущают себя в своем сердце Христа своим, а есть люди, которые ощущают как бы Бога немножко в стороне, потому что они, с одной стороны, Бога просят и молятся Богу, но они стоят вне пути Божия, потому что они пока еще не решились до конца. И многие люди, христиане, я говорю про христиан, многие верующие, ходящие в храм, исповедующие, причащающиеся, они еще не решились до конца, идут ли они за Христом или нет. А это нужно решиться в момент, когда перед тобой встают какие-то определенные случаи жизни, когда ты должен себе сказать: да, я не только пойду, я пошел. Все, я пошел за Христом, я пошел туда, куда Господь меня зовет. И в этот момент ты становишься не просто верующим, не просто... ну, ты соблюдаешь заповедь Божью, ты становишься настолько близким и родным Христу, что у твоей молитвы она становится уже другой. Твои отношения со Христом становятся уже другим. И даже иногда немножко становится страшно за это, что ты не соответствуешь этому, но ты понимаешь, знаете, вот как вот есть друзья у нас, а есть товарищи. Вот так же, мне кажется, вот и можно разграничить и наши отношения с Богом. Есть у Бога друзья, а есть товарищи. И товарищи, они те, кто вот как раз не может никак решиться до конца, друг ты Христу или нет. И поэтому, если мы в своих детях воспитаем чувство вот такой решимости с точки зрения того, что ты на делание добра, на делание... вот этого подвига, да, когда тебя, допустим, к чему-то призывают, а ты готов чем-то своим пожертвовать, да, то, наверное, вот этот момент и сделает тебя уже ближе ко Христу.
Как, отец Константин? Вот то, что вы говорите, это прекрасно. Вот это, как воспитать эту решимость?
Мы все с вами так и воспитаны. Мы так с вами все и воспитаны.
Я нет. У меня идеальные родители. У меня прекрасные родители.
А в советское время это, вы же вспомните, да, то есть как, это же мы все прекрасно понимали. Сам погибай, товарища выручай.
Ну, советская идеология, она очень встроена была
взята
выстроена.
Из христианства.
Но она не имеет отношения к христианству все-таки.
Ну, она, ну, понятно, что она, знаете, это как бы христианство без головы, но вот...
Христианство без Христа – это
ну, да, ну, да. Без Христа, понятно, да. Но все равно то же вот само понимание благородства и того, что человек ночью, допустим, вы звоните своему другу, и у вас проблема, вы застряли на машине в 3 часа ночи, вы ему звоните, друг родной, помоги, вот вытащи меня. Он все бросает и идет, помогает.
Как говорил Довлатов, я все понимаю, но кто написал эти 2 миллиона доносов? Опять же, люди разные.
Да даже больше там доносов, мне кажется, было.
Именно так.
Но в жизни так и будет. Всегда, я же говорю, мы же... Живем на земле, где вот есть и друзья, есть товарищи, а есть еще и враги. То есть это вот никуда не денешься. Это, знаете, вот...
Это у вас есть было... враги? У меня нет. У Аллы, кроме тараканов, нет.
В голове.
Ну, как бы... Они, может быть, и есть, но...
Вы о них не знаете. Я не знаю, да.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Потрясающий разговор. А, причем я даже не знаю, куда он повернет в следующее мгновение, потому что он такой живой и настоящий, что просто дух захватывает. Я сижу здесь, разинув рот. От удовольствия слушая настоятеля подворья Свято-Троицко-Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерея Константина Харитонова. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Давайте к практической стороне. Вот у нас осталось буквально минут 13. Как воспитать ребенка, ну, хотя бы в духе православия. Я не думаю, что есть какой-то прописанный способ, инструкция, как воспитать святого в семье, да, или как, чтобы все дети твои святыми стали. Нет, такого нет, но хотя бы в духе православия. Внутренне, я понимаю, сам я через это не проходил, но понимаю, что вариант, при котором ты отправляешь ребенка не в обычную школу, где дети играют в баскетбол и курят за школой, а в православную гимназию, где дети начинают молитву и заканчивают молитвой день, это как бы не совсем вариант, да, гарантированный, который воспитывает в ребенке православного человека.
Гимназии очень разные тоже все бывают.
Да, вы знаете, да, в гимназию идут все, не только верующие. Бывают родители верующие, а ребенок совсем далекий. Поэтому иногда там бывает такая каша. И она не, это не главное. И, то есть гимназия-то не значит, что все. Уже ты уже там точно воспитаешь своего ребенка верующим, и он на самом деле будет таким потом православным. Не факт, потому что может быть и обратная реакция.
Так как же? Вот если бы я попросил вас дать, ну, давайте, чтобы быть конкретным, мы сузим рамки до 5 советов молодым родителям от протоиерея Константина Харитонова. Как вырастить из ребенка не свина, а православного человека?
Ну, во-первых, я бы, наверное, ну, я буду говорить не для кого-то, а для себя. Вот все-таки тоже надо мне самому тоже к этому стремиться. Вот, хотя дети некоторые уже взрослые стали. Но первое, наверное, быть самому человеком честным, искренним в отношении Бога и Церкви. По-настоящему пусть будет это один. Второе, чтобы родители и папа, и мама, муж и жена, соответственно, любили друг друга по-настоящему. Чтобы они в этой любви, можно так сказать, купались. Потом, третье, конечно же, любить своих детей. Не быть таким, может, там, каким-то, знаете, зацеловывать или еще как-то, да, то есть, ну, с пониманием, вот, но любить. Любить искренне от всего сердца. Вы знаете, я для себя даже отвлекусь, для себя понял, как любит от нас Господь, когда у меня родился первый сын. И когда потом дочь родилась, потом еще сын, потом еще дочь. И когда я с своими детьми, они маленькие были, потом они росли, как я за них переживал, как мне хотелось их чему-то научить. И я даже там стал сочинять им истории про мальчика с пальчиком, которые потом впоследствии выросли в несколько книг, которые там уже детских я там выпустил. И вы знаете, я понял, что как Господь, Он любит, как Он нас любит по-настоящему, как это, насколько это вот любовь, она вот такая чистая, безграничная. Хотя у нас она не до конца чистая, не всегда такая правильная.
Ой, можно я здесь сделаю ремарку?
Да.
Я не делился этим еще на радио «Вера», а помню, когда я увидел эту сцену, мне безумно захотелось этим поделиться. Это как раз ровным счетом то, о чем вы говорите. Не так давно у нас с Альчиком был 6-часовой авиаперелет. И двумя рядами сзади, возле прохода, сидели папа и сын. Вы не поверите, отец Константин. Все 6 часов папа и сын разговаривали. У них был планшет, они что-то там делали, они как-то, то ли проект какой-то создали, то ли он ему что-то рассказывал. Ну, им, а сыну, ну, не знаю, ну, первый класс максимум, а то и вообще дошкольник. То есть такой, очень похожий на папу, крепыш такой. И они сидели, 6 часов разговаривали. И я понял, что это а, это настолько круто, это настолько красиво. Б, это такая редкость, чтобы сын с отцом вот так сидели и разговаривали, чтобы им было интересно. Он ему ничего не воспитывал, он ему не говорил: сын, выучи вот этот псалом, а потом придешь мне на табуретку, встанешь его расскажешь. Он не говорил: сын, курить плохо, да? А он просто с ним разговаривал. И вот это и есть та любовь, о которой говорите вы. То есть ему не надо гладить по голове и говорить: ты самый красивый, иди съешь конфету, а просто общаться.
Есть разные истории, к сожалению, понятно. Но вы знаете, чтобы нам, чтобы другие люди не впали в такое отчаяние и уныние, когда у них это не получается, мне хочется сказать, что просто вот, как бы что ни было, просто любить своих детей, как уж есть, как получается, как мы можем. Но любить, по-настоящему любить. И еще, да, ну, это уже третье, четвертое и пятое, то, чтобы я, может быть, поставил саму себе, то и другим, то, ну, во-первых, и самому быть таким примером для детей, потому что дети все-таки на нас смотрят и за нами повторяют, а они не совсем слышат то, что мы им говорим, но чаще всего они очень считывают нас даже в малейшем чем-то, каком-то поведении, действии. И, как ни странно, очень простой и частый такой совет, который очень часто советуют, конечно же, священники, это молитва за детей. Вроде бы, да, вот иногда спрашивают: ты можешь за ребенка? Ну да, я там есть такая молитва, читаю молитву за ребенка. Но вы знаете, вот я вспоминаю все время случай, когда мне рассказывала схемонахиня, ее знакомая вымаливала своим детям, там, своей дочке жениха, там, квартиру вымаливала. Она пешком в 90-х годах пошла пешком из Лавры до Почаева. И у нее на подошве были, ну, такой сплошной был мозоль. Она претерпела там какие-то искушения, все. Но она решила вот так для себя. И она вымолила своей дочке и жениха, и там квартиру в Санкт-Петербурге, еще где-то, в общем. То есть вот молитва, я не говорю о том, что не все мы можем, конечно, пойти пешком, уж тем более в такое время, но молитва родителей, такая вот сугубая, искренняя молитва к Богу со смирением за своих детей творит чудеса. Дети, которым тяжело бороться тоже с искушением, бороться тяжело с мыслями плохими, бороться тяжело в этом мире с соблазнами, молитва родителей творит чудеса. Но только эта молитва должна быть прям молитва, а не просто вот поминаю утром всех, и тут и детей, поминаю там, читаю молитву, вот я вроде прочитываю молитву. Нет, тут должен быть такой, но молитвенный все-таки подвиг за своих детей. Вот тогда это работает.
Когда вы молитесь о детях, вы... Сейчас я попробую сформулировать. Вот подобно той замечательной женщине, о которой вы рассказывали. Сообщаете Богу о том, какой должна быть жизнь вашего ребенка, по вашему мнению? Квартира в Питере, хорошая жена, там хороший муж.
Да, понятно, что мы знаем, что Господь-то больше знает, что лучше для наших детей.
Вот,
ну, конечно же, по-человечески мы и просим: Господи, ну вот, пошли что-то хорошего человека, пошли, но сделай так, как ты сам знаешь, да. Вот. И еще я хочу сказать, вот момент такой очень важный из опыта своего личного. Когда мы жертвуем собой, своим временем, своей жизнью ради других, чужих детей, Господь находит колоссальную для нас помощь и жертву других людей ради наших детей. И наши дети получают эту пользу. Они же, мы же не можем всегда их обнять, контролировать, и уж тем более это и не нужно. Когда они уже вырастают, где-то живут в другом месте. И как важно им хорошие друзья, как важно им хорошие взрослые и многое другое. И это помогает тогда, когда мы сами думаем и о других, а не только о своих.
Мне все время страшно, что мы, родители, пытаемся помочь своим детям, навязав им наше представление о прекрасном. И тем самым просто берем их за ручку, в лучшем случае, в худшем за ухо, и так их от Бога в сторону так чик-чик-чик-чик отводим. Мол, я хочу, чтобы ты после учебы имел хорошее резюме, поэтому я хочу, чтобы ты поступил в Ивановское резюмешное училище. Вот хочу и все, и ты молишься, чтобы ребенок поступил в Ивановское резюмешное. А может быть, Господь не уготовал ему эту дорогу в это резюмешное? Может быть, он хочет, чтобы он на, я не знаю, на курсы этой иконописи пошел? Может быть, он величайший иконописец?
Дисциплина послушания детей, родителей, понятно, да? А есть личность ребенка. Вот нельзя подавлять личность ребенка. Вот его личностные свойства, характер, который Бог ему дал. Вот наоборот, мы, родители, должны увидеть эту личность и помочь ее развить.
Спасибо вам большое за этот разговор. Понятно, что вот несмотря на то, что мы с Алечкой заявили тему, как воспитать святого в семье, мы не дали ответов на вопрос, как это сделать, и невозможно было дать на этот вопрос ответ.
Небольшие рекомендации.
Да?
Были.
А, были, да, были. Но не просто святого.
Рекомендации. Начните с себя. Вернее, начинаем или начинаю с
себя. Спаси себя, себя, да? И да. Вокруг тебя спасут тысячи.
Да, а отцам у меня вот какой вопрос. Мужики, а когда вы последний раз 6 часов подряд общались со своим ребенком вот так, чтобы вам обоим было интересно? Это не такой уж простой вопрос, и ответ, уверяю вас, у большинства вам не понравится.
Вот, кстати, отец Константин упомянул книгу или даже серию книг, которые вышли на основе тех сказок, которые вы сочиняли вашим детям. Я вспоминаю про Протерей Федор Бородин, ведь тоже, сочиняя сказки на ночь для своих детей, тоже, может быть, уже выпустил или выпустит на днях, дай бог, чтобы все получилось, свою книгу. Но это потрясающе. Такая форма общения, которая... Хорошо, когда, конечно, у родителей есть фантазия. Если с фантазией туговато, потому что у нас разные у всех таланты, можно брать какие-то сюжеты из известных сказок и перекладывать их на реалии своей собственной семьи, включать туда детей в качестве действующих лиц.
Да, надо не бояться, все пытаться делать, чтобы посеять доброе семя в наших сердцах наших детей. И мне кажется, когда что-то будешь делать от души, даже если что-то не так, оно ляжет.
Аминь. Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Я не буду говорить в эфире, что там прекрасного. Вы просто вот съездите туда, найдите отца Константина и скажите: отец Константин, а на что там Александр намекал? Отец Константин улыбнется и вам все расскажет и обязательно даст попробовать. Обязательно приезжайте. Протоиерей Константин Харитонов, с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Прощаемся ровно на неделю.
Всего доброго, до свидания.
Да, берегите себя, пока.
Семейный час на радио «Вера». Вера.